Оппозиция на русской службе новостей. Стоять до последнего.
Пришел Игорь Измайлов с нами сегодня в позиции из Санкт-Петербурга в нашей студии. Публицист, переводчик под псевдонимом Гоблин Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, как слышите нас?
Добрый день, отлично слышу.
Вы практически вот здесь, как будто бы в нескольких сантиметрах. Давайте сразу начнем тогда, конечно, повестки дня. Турция, в первую очередь, хотя есть у нас и другие темы. Ельцин-центр коснемся, может быть, еще некоторых нюансов, если успеем. Смотрите, Владимир Путин ждет извинения от Турции за сбитый Су-24. На ваш взгляд, как Турция должна извиниться, если даже Эрдоган скажет, мы были неправы, простите, пожалуйста, и вот вам деньги за ваш самолет, вот вам еще самолет второй. Мы должны принять эти извинения или здесь что турецкая хитрость и надо действовать последовательно, жестко и до конца в этом вопросе?
Ну, то, что они сделали умышленно. То есть это не какие-то там случайные действия, это они сидели, поджидали, когда прилетит наш самолет. Они его вели старательно, то есть там выступ такой их территории, самолет, летящий там, не знаю, со скоростью приблизительно 2000 километров в час, он за, ну, за несколько секунд пролетает эти убогие 2 километра, которые он мог залететь на турецкую территорию. То есть там ложь откровенная, они говорят, что 10 раз предупреждали, ну какие же 10 раз можно за 2 секунды предупредить?
Ну, да.
Это ложь, такого не было. Далее выстрелили, но попали на сирийской территории, самолет упал на сирийской территории, в кустах сидит там 10 человек с видеокамерами, мощными фотоаппаратами, с хорошими объективами, тут же там свора цепных псов бросается стрелять по летчикам, которые спускаются на парашютах. Ну, что это вообще такое и как это? Я, конечно, не знаю. С моей точки зрения, если бы это было не умышленное, то турки извинялись бы сразу. Угу. Они бы сразу сказали, что, извините, случилась вот такая ерунда, никто не виноват. А если и виноват, то все уже наказаны, разжалованы, расстреляны и закопаны. Вот, извините, так получилось. Они этого делать не хотят. То есть они все это произвели умышленно, никакие извинения приносить не желают. Ну, не знаю, на мой взгляд, Владимир Владимирович просто дает шанс. Скажите, что вы это сделали нечаянно, пусть весь мир это услышит, и тогда мы про это типа забудем.
Угу.
Но сделано это, на мой взгляд, для эскалации конфликта между Россией и НАТО.
Со стороны Турции вы имеете в виду?
Да, угу. Естественно. Ну, то есть Турция, она член НАТО, угу. Это, она не самостоятельна. Самолеты у них американские, которые американцы изготавливают специально для Турции. Ракеты у них американские, станции наведения там стоят американские, аваксы там летают американские. Все там все видят, все прекрасно знают и все в этом соучаствуют.
А тут вот какой момент, если мы говорим о НАТО, и вчерашняя информация, то, что с утра сказали, и, в общем, к вечеру сделали, это 400, который появился там, в Сирии. И здесь вопрос, если так произойдет, случайно или намеренно, провокативно самолет турецкий, например, окажется в зоне действия ПВО, то есть на территории Сирии, будет сбит. Будет ли это воспринято тут же всем так называемым международным цивилизованным сообществом, как акт агрессии против НАТО?
Ну а как же? Это специально для этого и сделано, чтобы спровоцировать конфликт. Именно спровоцировать. Это провокация называется. Естественно, именно для этого и подбили самолет, чтобы вызвать на ответные действия. Если сбить самолет члена НАТО, ну это... Не сказал бы, что начало уже горячей фазы Третьей мировой, но, в общем-то, ничего хорошего.
А как тогда действовать? Потому что и вот Медведев сегодня сказал, что уничтожение Су-24 это, безусловно, акт агрессии со стороны Турции. Это названо именно агрессией. Здесь, с одной стороны, мы не можем не ответить, с другой стороны, ответ может привести потенциально к тому, о чем вы говорите. Как тогда действовать?
Ну, есть разведка, например, которая действует внутри страны под названием Турция, которая определяет настроение в руководстве, в народе, в бизнесе. Но, на мой взгляд, их душить надо в первую очередь. У них есть, понимаете, вот как? Надо посмотреть внимательно, посмотреть на то, что с нами делают наши враги. Например, наши враги, с чего у нас перестройка началась? С раздувания дикого национализма на окраинах и в дальнейшем внутри России. То есть сначала мы поднимем дикий национализм на Украине, в Прибалтике, в Средней Азии, на Кавказе, а потом начнем подкармливать нацистов, которые формируются в ходе всего этого среди русских. Ну, это совершенно верные ходы. Как вы видите, Советского Союза уже нет, и на очереди Россия, которую пытаются развалить там посредством втягивания в войну на Украине. А мы-то чем хуже? Вот у них есть курды, например, которые хотят жить в своем собственном государстве. Вот курдам надо помочь срочно. Есть армяне, геноцид которых, совершенный турками, это самая Турция, отказывается признавать. Есть торговля, совместные предприятия. То есть давить надо на все болевые точки сразу. То есть мне это всегда видится, знаете, вот как крепость. С одной стороны, по крепости стреляют из катапульт, с другой стороны, лезут по лестницам, с третьей стороны, роют подземные ходы, чтобы там взрывчатку заложить и стены обрушить. А по ночам через стены лезут ниндзя, всех резать, кто там уснул. Вот и здесь должно быть то же самое. Непрерывно, наступательно и агрессивно нельзя позволять подобные вещи в отношении себя, а на Востоке особенно нельзя позволять.
Я надеюсь, к теме Украины вы так вскользь затронули, мы еще успеем вернуться и в связи с Крымом, и не только. А вот по поводу, знаете, тут вопрос возник, мне подал в социальных сетях, о том, кто же наши союзники сегодня вообще во всей этой мировой заварухе. И в том смысле, что, может быть, вы слышали какие-то заявления первых лиц государства или глав внешнеполитических ведомств о том, что это агрессия и с какой-то оценкой произошедшего. Кто союзники у нас сегодня? Или мы одни опять на передовой?
Когда-то один наш царь, не помню, Александр Николай, сказал, что у России ровно два союзника. Это армия и флот. Ну, теперь еще третий появился, военно-космические силы. Все остальные это совершенно, так сказать, временные конструкции в рамках какого-то вот определенного текущего момента. Вот здесь вот мы дружим, а тут мы не дружим.
А наши соседи там по разным союзам таможенным, евразийским союзам?
Ну вот у нас под боком, например, Прибалтика, которая нас ненавидит и отказывается принимать участие в чем бы то ни было, даже в войне против ИГИЛ. Под боком у нас Украина, например, которая как бешеная гиена, вот-вот ее на нас спустят, только вооружат как следует, и на нас ее спустят. Какие же это союзники? Есть китайцы, но китайцы предпочитают в подобные вещи не лезть вообще. Им это неинтересно.
Так давайте еще тогда пару слов по Турции. Вот те решения, которые сейчас принимает правительство, в течение двух дней будет подготовлен документ, который, видимо, оформится в виде указа президента. Это экономический ответ Турции на сбитый самолет. И здесь вообще целый комплекс. И туристическая отрасль, и продуктовая, и инвестиции, и строительность. В общем, по всем фронтам, возможно, пройдутся. На ваш взгляд, правильный ответ, эффективный ответ? Небо, вот, может быть, закроют для турецких самолетов?
Конечно, правильный. Конечно, эффективный. И газ им еще перекрыть надо. У них вроде как 60% нашего газа. Пересмотреть все это дело. Не строить им ядерную электростанцию, в которую там планировали 22 миллиарда нам заплатить. Вообще ничего не делать, никаких южных потоков. Ну, самое главное, я, знаете, это как человек некогда военный, самое главное, это надо сравнять с землей вот всю ту местность, где обитают вот эти террористы. То есть там живут турки, которых Турция поддерживает. То есть это Турция вооружает этих самых турков, которые пытаются свергнуть, то есть затеяли гражданскую войну и ведут в ней активнейшее участие в гражданской войне, в ходе которой надеются свергнуть законно избранного президента. Хороший он, плохой, это дело вообще десятое. Никто не имеет права там хватать оружие, бежать, убивать людей. Вот этих вот, вот тех, кто расстреливал наших летчиков, от кого там один штурман все-таки удалось ему спрятаться и, так сказать, выбраться, то вот это вот все надо равнять с землей, выяснить поименно агентурой, кто это такие, как это так получилось. Этих людей надо уничтожить. Ничего другого они не понимают, повторюсь.
тут все больше говорят о том, что, в общем, за спинами и от турецких действий и многих других в мире стоят Соединенные Штаты Америки. Сейчас наши политики стали прямо об этом говорить. И здесь реакция у нас здесь сейчас обращена в Турцию. И люди негодуют и говорят, надо действительно все эти турецкие помидоры. Онищенко сказал, что купил турецкий помидор в Ашане и оплатил там удар по российскому самолету. Ну, приблизительно вот об этом речь шла. На ваш взгляд, здесь надо каким-то образом, действительно сбили турки, да, и сейчас мы работаем с Турцией.
Естественно, да.
Или как-то, понять, откуда на самом деле, кто дирижер всего происходящего, и уже как-то исходить из этого.
Я как-то, честно говоря, даже не знаю. То есть альянс государств Запада, возглавляет их США. Эти самые США, знаете, вот когда-то в моем советском детстве были такие книжки, назывались «Откуда исходит угроза миру».
Ага.
Тогда это казалось такая, знаете, достаточно примитивная коммунистическая пропаганда, что вот как-то уж, что уж вы, вот не все так плохо. Там были отличные карты. На этих картах вдоль границ Советского Союза было понатыкано американских баз столько, что там аж вот сплошная черная полоса получалась из значков, в том числе в Турции. Многие, наверное, не знают, вот когда обсуждают Карибский кризис, всегда говорят, что это вот Хрущев хотел поставить ракеты на Кубе и тем самым чуть не спровоцировал очередную мировую войну. Забывая рассказать, что это американцы ставили свои ракеты в Турции,
конечно,
а в ответ на это Хрущев уже хотел поставить ракеты на Кубе.
То
есть роль Соединенных Штатов исключительно, так сказать, выдающаяся.
Давайте через 2 минуты продолжим. Короткий информационный выпуск о главных новостях и с Дмитрием Пучковым.
Позиция.
Дмитрий Пучков из Санкт-Петербурга с нами сегодня в программе «Позиция». Еще один момент по турецкой части, как реагировать. Я к Соединенным Штатам, я думаю, еще вернемся. Здесь, смотрите, я видел, вы в Твиттере отмечали реакцию либералов наших на сбитый самолет, еще вот по горячим следам. Одновременно тут украинские партнеры подключились, известный их олигарх Балашов, отличившийся много чем. Но на этот раз просят от Порошенко присвоить турецким пилотам, сбившим Су-24, звание Героев Украины. А вот эта вот реакция, которая была продемонстрирована, здесь даже не хочется по фамилиям идти. А как ее трактовать вот на фоне всего происходящего?
Да как обычно. То есть я ничего нового не услышал. Эти граждане, они ненавидят Россию, они желают ей зла, в общем-то, по большому полного уничтожения, дабы она развалилась, как Советский Союз, и чтобы ее больше не осталось, чтобы она сократилась, быть может, до размеров Московского княжества, все остальное было передано в управление Западу, а мы все должны рыдать и каяться, и деньги при этом платить. Вот это их, так сказать, заветная мечта. При этом, как только происходит что-нибудь нехорошее, все это проявляется особенно ярко, ибо мозгов там нет, и удержаться они не могут. То есть нутро вылезает постоянно.
А просто ввиду того, что события развиваются стремительно, и тот же самый Су-24 объединил вновь всех сейчас и по отношению к героям-летчикам, которые работают, служат сейчас в Сирии, и к погибшим их товарищам, выполнявшим свой долг. При этом мы видим прям противоположную реакцию, и многие говорят о том, что невозможно вот уже на это смотреть и все это терпеть, и не то чтобы призывают, но как-то все больше говорят о том, что нехорошо это, что-то надо с этим делать. Что с этим можно сделать, на ваш взгляд?
С высказываниями этих граждан?
Чтобы их не видеть, не слышать, эти высказывания.
Так не бывает. У нас свободная страна. В рамках, так сказать, свободы и демократии каждый имеет право голоса. В том числе и подобные граждане. Как их можно заткнуть? На мой взгляд, вот у них есть там спецплощадка, где они резвятся. Радиостанция «Эхо Москвы», где имеют, так сказать, возможность высказать все, что они думают. Вы знаете, вот лично я не слушаю. Не потому, что я там как-то плохо отношусь, еще что-то. Я это воспринимаю как абсолютно естественное явление. Знаете, есть, например, орлы, а в океане плавают киты, а в земле живут черви, а бывают еще опарыши. И нельзя сказать, кто лучше, кит или опарыш, потому что и тот, и другой занимают, так сказать, четко отведенное природой место и выполняют свои функции. Ну, я, например, не слушаю, но мне это неинтересно. Люди там для меня ничего интересного не рассказывают. Ну, зачем вот слушают другие граждане, для меня всегда загадка, вы знаете, и там с умным лицом что-то там пересказывают, ну как же так? Вы вообще не понимаете, ни кто это, ни что это, ничего они хотят вам, вашей семье, вашим детям, что с вами будет, если повернется все так, как хотят они? На мой взгляд, безмозглость какая-то.
81 нам в WhatsApp пишет, интересно, на +7 925 101 107 0. Не слушает, но знает, о чем там говорят. Специфика, в общем, такая. А вы, так вот, окажется, что вы окажетесь в Екатеринбурге. Вы пойдете в Ельцин-центр?
Чисто из энтомологического интереса обязательно пойду, обязательно схожу, посмотрю. Я неплохо помню, что было в перестройку, я как раз практически всю ее в милиции прослужил. Мне очень интересно всегда, как это преподносится, как 90-е годы называют идиотским словом «лихие». Ну, у людей, по-моему, вообще мозг отсутствует.
А вы бы как
обратите
назвали?
Внимание, кстати, что-то никто из нашей оппозиции не принялся орать, что зачем эти 7 миллиардов потрачены на возведение не пойми чего, лучше бы бабушкам отдали и в детдома. Это у них что-то ничего не вызывает. То, понимаете, мавзолей снести надо, а здесь какую-то дуру за 7 миллиардов отгрохать. Это, оказывается, наоборот, надо срочно отгрохать. Глупость какая-то.
А вы бы как назвали 90-е? Для вас как их?
Да, в целом это мрак. Не знаю. У меня родственники, например, там по всем бывшим республикам жили. Большинство из них было вынуждено бежать в Россию, бросив дома, квартиры, машины, все, что там всю жизнь наживали. И, ну, вы представьте, каково это в 50-60 лет приехать сюда и начать все заново. Это, мягко говоря, непросто. Насколько серьезные душевные травмы люди получают. Как долго они после этого живут. Сколько коллег убили и сколько похоронили. Две войны в Чечне, устроенные нашим дорогим Борисом Николаевичем. Сколько убили русских солдат, сколько убили чеченцев, виноватых, невиноватых, без разницы. Понимаете, одно дело, когда немцы стояли, так сказать, у ворот, и вот она там, угроза физической ликвидации. А другое дело, у нас не было никакой войны, тем более гражданской. А гражданин Ельцин и его друзья устроили нам две войны, загубив немыслимое количество народу. Это сейчас, знаете, когда смотришь там на Киевский Майдан, где там беснуются какие-то дегенераты стадами просто. И ой, какой ужас, как же это вот так? Так все забыли уже, что в 91-м и в 93-м у нас было ровно то же самое. И что мы чудом прошли по краю, и вовсе не благодаря дорогому Борису Николаевичу, который, по-моему, из алкогольного делирия не выходил вообще никогда, двух слов связать не мог нормально.
А там, кстати, вас при входе, если вы все-таки заглянете из интереса упомянутого, вас клюковкой должны встретить, сваренной по личному рецепту, по-моему, Наина Ельцина. Ну, вчера, по крайней мере, говорили именно об этом. А открытие именно сейчас случайно или вот просто достроили и сейчас открыли, или здесь какая-то просматривается череда более серьезных каких-то решений по определенной подаче того периода?
Ну, вы знаете, у нас есть конституция, которую нам надиктовали американцы, которая содержит ряд достаточно странных положений. Вот положение номер один, на мой взгляд, оно о том, что в стране нет и не может быть идеологии.
13-я статья.
Да, это якобы там отрицание наследия проклятого коммунизма. На самом деле идеология у нас, конечно же, есть, ярко выраженная причем. И направлена эта идеология на очернение и оплевывание всего советского периода. Выражается она в вещах достаточно примитивных. Вот недавно нам тут рассказали, что в Москве есть какая-то станция Войковская,
да.
Ее немедленно надо переименовать, потому что Войков лично тыкал детей бывшего царя Романова штыком, рубил саблей, какой-то там кровавый фарш проворачивал, а после этого поливал все кислотой.
Несколько суток.
Да, угу. Вот этим Войков и был занят. Дальше выясняется, что, оказывается, Войков ничего подобного не делал. Ну, а вот поскольку он такой гад, то станцию метро надо немедленно переименовать. Дальше выясняется, что ничего подобного он не делал. Никакого участия в расстреле семьи бывшего царя он не принимал. Что сам Войков честно служил своей стране. Что убит он был какой-то нацистской сволочью, которая там служила в СС, не в СС, я уже точно не помню. Понимаете, с их точки зрения это герой, кто убил Войкова. А с нашей точки зрения нет. Он убил нашего согражданина, так сказать, и убил вот на посту фактически. И что? То есть мне непрерывно, вот как гражданину, пытаются объяснить. Оказывается, коммунисты были плохие.
Но там пошли дальше. Там же голосование сказало о том, в московской вот это активный гражданин, здесь есть система, да. Высказывается. Значит, граждане сказали нет переименованию. После этого начались разговоры, да. Что мы вообще можем провести второй тур. И там не все чисто было. И
да, конечно,
Степашин...
Конечно, голосовать надо именно так, пока не будет достигнут нужный результат. Если результат не устраивает, надо все время переголосовать. Так что стесняться-то? Пусть, как это, когда-то проводили там «Имя России», где Сталин все время был на первом месте. Чего вы стесняетесь? Крутите все время. Важно не как проголосуют, а как вы посчитаете.
Дмитрий Юрьевич, пошли дальше. Степашин накануне открытия Ельцин-центра потребовал переименовать Свердловскую область. Давайте после информационного выпуска, буквально через 5 минут, о том, для чего сейчас экстренно запущен проект десоветизации. Открывается Ельцин-центр. Отключается электричество в Крыму, бомбятся наши самолеты. И обо всем остальном, происходящем в стране и мире, с Дмитрием Пучковым здесь на Русской службе новостей.
Позиция на Русской службе новостей. Стоять до последнего.
Здесь Измайлов. Сегодня с нами в студии из Санкт-Петербурга публицист, переводчик Дмитрий Пучков. Сначала срочное сообщение от Лаврова. МИД России в связи с террористическими угрозами в Турции подтверждает рекомендацию гражданам России не ездить в эту страну. А, внимание, находящимся там гражданам России рекомендуют вернуться на родину. Так. Ваши вопросы вижу на плюс 7-925-101-107-0. Номер для сообщений через WhatsApp, Viber и Telegram. В том числе через Твиттер Дмитрия Пучкова, и вот у себя тоже некоторые вопросы вижу. К ним давайте чуть-чуть попозже. Значит, с десоветизацией нам надо закончить. И еще есть украинский вопрос. Для чего сейчас развернут вопрос десоветизации? Почему, когда граждане голосуют против, навязывается не с одной, так с другой точки зрения, с другой позиции, как это произошло вот со Свердловской областью? И почему в этом вопросе, на ваш взгляд, объединились и либералы, и националисты?
Ну, не будем растекаться мыслью по древу, сразу к самому главному. Да. Все это преследует одну единственную цель – объявление коммунистического режима преступным. То есть они хотят провести суд над Сталиным, в кавычках, значит, что это за суд, крайне сложно себе представить, но такая цель у них есть, в рамках которого сталинский режим будет признан преступным. Этого требует вся интеллигентная общественность России. После чего, когда этот режим будет и если будет признан преступным, будут пересмотрены итоги Второй мировой войны. Для начала окажется, что территориальная целостность России будет подвергнута изменениям. То есть отнимут вот это, отнимут вот то, начиная с японских островов и заканчивая финским Выборгом. После этого выяснится, что все проживающие русские, все проживающие за кордоном, они оккупанты. Дальше окажется, вы посмотрите на Украину, вот эти вот роняния Лениных там и прочее, они имеют за собой совершенно конкретную цель. Дальше окажется, что во время этой оккупации и вашей преступной войны, война была преступная, вот это вот то, что советский народ дружно оборонялся от Гитлера, это было преступление. Но вы причинили вред Украине, например, бандеровцев убивали, обратите внимание, они были хорошие, они были против Гитлера, против Сталина, а значит, они были хорошие. Лесные братья были хорошие, басмачи были хорошие, все были хорошие. А им, извините, надо платить репарации. Вот у вас есть, например, нефть и газ, а вот Алексей Навальный нам рассказывает, что у вас у власти одни жулики и воры. Так вот, ваших жуликов и воров мы от управления ресурсами отодвинем, а поставим туда наших эффективных менеджеров. Часть денег пойдет на компенсации лесным братьям, бандеровцам, басмачам. Часть денег пойдет на обслуживание вам, не пойдет ничего. Всеми этими деньгами нормально распорядятся люди с Запада. Вам это ни к чему. Страну вашу порвут на куски, а вас, как нации, поскольку вы природные носители коммунизма, русские, а вас, как нации, быть вообще не должно. Ну и не будет. Вот такие цели, достаточно, по-моему, понятные и прозрачные, преследует вся эта публика.
А почему националисты, они же себя заявляют, как вроде там наоборот, что они там говорят?
Говорить они могут что угодно, по недомыслию, по слишком хорошему мыслию. Конечный результат будет вот такой. Россия многонациональная страна изначально, у нас никогда не было такого, чтобы вот там какие-то, ну, не знаю, как это правильно назвать, там, с черепами правильной формы, если мерить с тангенциркулем, подпадающие вот под все, так сказать, каноны. Никогда у нас таких людей не было. У нас всегда жили русские, татары, удмурты, мордва, я не знаю, там, ингерманландцы, чукчи, возьмите кого хотите. Все всегда смешивались друг с другом. Это многонациональная страна. Любой националист, выступающий с криками «Россия для русских», это либо дегенерат, либо вот хорошо проплаченный дурак, который хочет вреда родной стране и ее гражданам.
Наши националисты отличаются чем-то от украинских националистов, и наша десоветизация отличается чем-то от украинской десоветизации?
Ну, на мой взгляд, нет. Наши националисты уверенно побежали на Украину воевать против русских на стороне вот этих укронацистов. В нацистских батальонах, типа там Донбассы, Азовы и прочее. Для наших националистов это совершенно нормально, убивать своих русских соотечественников. Похоже ли то, что происходит у нас, на то, что происходит на Украине? Ну, на мой взгляд, это совершенно разные фазы. Украина — это репетиция того, что должно произойти у нас.
Почему тогда в том числе с главных там программ идет призыв начать здесь Ленинопад у нас?
Ну, потому что такие люди у нас составляют элиту и такие, ну, часть элиты, так скажем. И именно такие люди принимают ряд государственных решений. Это ж не было доведено до конца при Борисе Николаевиче Ельцине, и вот сейчас они лихорадочно хотят довести это до финала. Начались активные боевые действия в Сирии, вот они и зашевелились, так сказать. Ночью на кухне включили свет, и тараканы забегали.
А как противостоять этому?
Способ ровно один. Нужна идеология, которая граждан может объединить и повести в правильном направлении. Одной любви к вождю вот при этом категорически недостаточно. Это, конечно, полезно для объединения нации, но этого категорически недостаточно.
На мой взгляд, уже какой-то закон о запрете десоветизации?
Ну, с моей точки зрения, вовсе не помешало бы. В ряде европейских стран, например, законом запрещено рассуждать на темы Холокоста. То есть было, там есть так называемые ревизионисты, которые рассказывают, что ничего подобного не было, убили там не 6 миллионов, а, допустим, 5 миллионов евреев, или 2, или 1. Ну, за это можно сразу угодить в тюрьму, просто за рассуждение, так сказать. Но если в цивилизованных странах так можно, почему же нам нельзя взять хороший пример?
Дмитрий Юрьевич, давайте еще несколько слов скажем по украинской тематике. Вы увязываете в единую цепь все происходящее сейчас: отключение электроэнергии, подрыв ЛЭП в Крыму, сбитый самолет, вчерашний Обама, который 300 миллионов долларов в Украине военной помощи, включая поставки оружия. Закипит ли Донбасс в ближайшее время? Десоветизация, которая запустилась у нас в агрессивной форме. Или это все разные моменты, которые надо рассматривать каждый в отдельности?
На мой взгляд, это нельзя рассматривать в отдельности. Вот то, что я говорил про крепость, в которую лезут со всех сторон, то же самое следует применять к себе. Не надо сидеть, ковырять в носу, смотреть в потолок и считать, что у тебя все хорошо. Ничего не хорошо. Вот взорвали, например, эту линию электропередач в Крым, и вдруг, оказывается, что за полтора года в Крым электричество не проведено. Замечательно. Кто же этим заведует, хотелось бы узнать. Кто же у нас такой эффективный менеджер, что при наличии денег, рабочих рук, там, возможностей, ничего не сделано? Кто это такой? Вот я помню, при кровавом Сталине ухитрились всю промышленность от наступающих немецких войск вывести к Уралу. И она там заработала, и так оказалось, многие опять-таки не в курсе, что коммунистическая экономика победила капиталистическую. Объединенная Европа ничего не смогла сделать с коммунистическим Советским Союзом. Он их заборол чисто экономически. А что нынешние? Что им мешает? Наступление Гитлера, оккупация всех западных областей страны. Что мешает-то? Они просто ничего не делают. Ничего не делают. А то, что вот происходит вот так, ну да, так надо это, мобилизоваться уже давным-давно и быть готовым ответить на любые вызовы. А тут ни о каком ответе вообще речь даже не идет.
Давайте через 2 минуты ваши вопросы, чтобы сейчас нам не разрывать. Дмитрий Гоблин, Дмитрий Пучков-Гоблин, псевдоним в студии Петербургской нашей русской службы новостей на прямой связи. Ваши вопросы на +7 925 101 107 0. WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, он же телефон прямого эфира. Буквально через 2 минуты посмотрим сейчас, о чем пишут информационные агентства. После этого сразу подключим вас.
Позиция.
Итак, с нами Дмитрий Пучков. Давайте сначала вот из Твиттера люди писали. Кажется, мы дожили до Третьей мировой, спрашивает Ривз, наш пользователь.
Ну, на мой взгляд, она давно уже идет. Просто форму имеет не такую, как мы привыкли по фильмам и книжкам.
Дальше, значит, где-то в WhatsApp, секунду. А, вот смотрите, 08, это ваши националисты ездили за укропов, а наши националисты ездили защищать население Донецка и Луганска, возражает пользователь.
У меня нет своих националистов. Я советский человек, а значит, интернационалист. То есть все нации ненавижу одинаково, извините за цинизм.
А мы уже на нервах из-за бездействия и наглости чиновников, но ничего не меняется. Дмитрий, что нам делать гражданам, 33-й спрашивает.
Самое главное, не бежать на Майдан, свергать существующую власть. Есть другие способы воздействия, гораздо более мягкие, но не менее эффективные. У вас у всех есть интернет, у вас у всех есть свободное время, в которое вы смотрите телевизор и занимаетесь прочей чушью. Душите этих самых чиновников, требуйте от них, требуйте исполнения того, чего вам надо. Это не так сложно, как может показаться, а результаты дает очень хорошие.
+7 925 101 107 0, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер, как вас зовут, ваш вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Алексей, город Москва. В первую очередь хочу выразить полную солидарность с позицией Дмитрия Юрьевича и поблагодарить его, пользуясь случаем, за его творческую деятельность в интернете в том числе.
Спасибо, спасибо. Давайте вопрос.
Я стараюсь, давайте вопрос. Да.
Вопрос следующий. Я смотрел, недавно у вас был разведопрос со Стрелковым, и вы там затронули вопрос продажности элит. И
да.
Отсюда вопрос. Насколько возможно вообще наши ответные действия по ведению войны, в том числе, такой элитой?
Понимаете, характерная, так сказать, деталь, вы, наверное, по голосу слышу, живете давно. Вот, наверное, в перестройку наблюдали, как нам рассказывали там про гласность, вот теперь мы все расскажем, вот сначала там про Ленина, потом про Сталина, Хрущева и прочее, все расскажем, ничего не утаим. Обратите внимание, как только сформировалась новая элита, она тут же закуклилась, она закрылась со всех сторон и ничего оттуда наружу не выходит. Вот, потому что происходит в стране, ну, лично мне, как обывателю, видно, что там есть наверху у нас минимум две группировки. Одна из которых хочет восстановить промышленность, провести новую индустриализацию, что, собственно, успех в этом деле не гарантирован. А другая условная половина, она не хочет ничего делать. Она хочет все продать на Запад, потому что на Западе умные, а у нас одни дураки. Все продать, все равно здесь ничего не сделать, деньги у нас уже есть, у них, в смысле, деньги есть, и все хорошо. Это очень плохо, что вот так. И что с этим делать, не совсем понятно, потому что в определенный момент, когда получится, что они внутри не могут ни о чем договориться, на улице выйдут люди, закончится все это реками крови, как обычно. А вот ума пока что в действиях этой самой элиты, в объединении и противостоянии, лично я, увы, не вижу.
А, ну, раз уж был затронут персонаж помянутый, тоже не могу от него спросить. Вы как относитесь к его трансформации взглядов? Речь идет о Стрелкове.
Да я не вижу там никакой трансформации взглядов. Он то, что говорил изначально, впервые появившись в Славянске, то же самое говорит и теперь. Не вижу я никаких трансформаций.
Но сначала он говорил за Путина, а теперь создает антипутинскую партию.
Не знаю. Он... Не слышали? И последний раз беседовали, всем объяснял, что он за Путина. То есть и никакой партии на данный момент, про это, по-моему, уже месяца три говорят, не создал и вроде как создавать не собирается.
А как понимать вот его нахождение на этом круглом столе, на котором шла речь именно об этом?
Я, честно говоря, не видел. Я только беседовал лично. Собственными впечатлениями, собственно говоря, и делюсь.
Спасибо. Дальше давайте, значит, дальше. Давайте. Очень много сообщений. Секунду, через Вайбер. +7 925 101 107 0. Почему, как советский человек, вы заснос мавзолея, спрашивает Игорь 55-й. Зачем устранять символ социальной справедливости, благодаря которому мы сегодня живем?
Как советский человек, я никогда не выступал за снос мавзолея.
Я тоже не
На слышу. Мой взгляд, если предки, которые Ленина ценили и уважали, положили его туда, то моя задача, как потомка, уважать память и решение предков. Трогать его нельзя ни в коем случае. Это, кстати, тоже один из элементов антисоветизма. Нельзя его трогать. Как это любят говорить? Не ты положил, не тебе и трогать. Вот как-то так.
Здравствуйте, как вас зовут? А почему не видно Дмитрия? Я скажу просто, потому что из Санкт-Петербурга. Сейчас Дмитрий Пучков там находится в студии, но прекрасно нас слышит. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург.
Да, Сергей, а вот тоже из Петербурга.
Ага. У меня такой вопрос, Дмитрий Пучков. Не кажется ли ему, что при такой поддержке, как у нашего президента Владимира Владимировича Путина, ему такой карт-бланш наш народ дал? Он все, что хочет, любую элиту может заместить, поменять, заменить и поставить хороших экономистов грамотных, которые могут политику поменять, экономику нашу поддержать. Спасибо.
Кажется. Мнение разделяю. Но, увы, ни вы, ни я в эту самую элиту не вхожи, а значит, мы с вами не можем понять, что за подковерные движения там происходят и какие факторы принимаются во внимание, когда ничего подобного не делается. Не знаю. Не могу я сказать, почему так происходит.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, из Москвы Леонид Полетаев беспокоит.
Здрасте.
У меня вопрос к вашему гостю. Как все-таки вы думаете, с Новороссией закончатся дела? Выстоит верховный главнокомандующий или пойдет на предательство?
Выглядит там в настоящий момент все достаточно печально. То есть наши... условно наши вооружения отведены, а украинская сторона, которой бывшие страны Варшавского договора гонят старую советскую технику, старую, но исправную, в неограниченных количествах. Она вооружена уже до зубов, и технику эту стягивают к Донбассу и Луганску. То есть ситуация там примерно такая же, как была летом прошедшим, когда они готовили нападение, и только за счет там массированных артобстрелов это дело пресекли. Сейчас же вся артиллерия отведена, и, честно говоря, вообще непонятно, что там произойдет. Ничего хорошего оттуда не сообщают.
Нам не нужны извинения турецкого президента на мобильную войну, пишет 62-й. Турция звезд не собирается извиняться за сбитый самолет. Нужно ли нам забивать турецкий самолет в Сирии, 46-й? Ну, вроде мы эти вопросы затрагивали уже, да? Давайте еще телефон. Здравствуйте. Говорите скорее, как вас зовут?
Здравствуйте, Георгий, Санкт-Петербург.
Георгий, выключайте приемник, ваш вопрос, Дмитрий Пучков. Георгий, простите, очень долго. Дмитрий, смотрите, вопрос 85-й спрашивают не в кассу, не по тем, почему не перевели 6-й сезон «Клан Сопрано».
Перевел. Я его сдал на телеканал, который показывал, но телеканал сменил хозяина и немедленно сменил окраску. То есть, если раньше показывали кино про бандитов, то потом он стал мистическим и в итоге ничего не показали, увы.
13-й. А будет ли референдум по изменению Конституции или нет?
Не знаю. Полезно было бы провести.
А вы бы что там предложили изменить?
А вот все, про что говорю, я бы и изменил. А,
говорили, кто, может, чуть позже присоединился, про идеологию, да, мы довольно плотно.
Да, естественно.
Здравствуйте, добрый
Алло.
Вечер. Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфире.
Да, ваш вопрос, Дмитрий Пучков, представляюсь, как вас зовут.
Вопрос такой короткий. Чем вот ситуация в Сирии отличается от ситуации в Украине? Нам потому что говорят, из Сирии придут, нас всех перерезут. Но из Украины тоже придут, и нас тоже перережут. Почему вот там можно, а вот здесь нельзя наводить порядок? Все, спасибо.
Ну, на мой взгляд, дело не в отличии ситуации, а в неких подковерных движениях. То есть в том, что происходит на Украине, лично я постоянно вижу некие, так сказать, закулисные договоренности, что можно делать, а чего делать нельзя. И там это как-то вот ни шатка, ни валка, что-то булькает, но ни к чему стремительно не приходит. Ну, а в Сирии все разворачивается совершенно по-другому, то есть там ведутся активнейшие боевые действия. Другое дело, вы знаете, что в этой самой Сирии там 4 года война шла, и что-то уже как-то крайне сомнительно, что там у Асада есть такие войска, которые способны физически, так сказать, на земле продвигаться вперед, захватывать города и закрепляться там. То есть в нашей авиации и ракетах сомнений
Дмитрий,
нет.
Дмитрий, еще времени не осталось, да. К сожалению, совсем залезаем. Дмитрий Пучков из Санкт-Петербурга. Спасибо, ждем вас еще из той же студии, может быть, в это же время.